Доброго времени суток, за бортом 8 апреля 2017 года и в вашем MP3-эфире 240-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня со мной Федор, мы на двоих, видимо, сообразим эфир.
Ну, видимо, да, если только кто-то еще не заломится прямо в середине.
Ну, у нас есть такие товарищи, которые любят приходить внезапно, и будем надеяться, что сегодня, может быть, и так произойдет.
Ты можешь удалять ссылку из чата, типа delete for все, после того, как уже пошла запись, не было ссылки прямой.
А, чтобы не было внезапных товарищей.
Будет, правда, тупо, если у меня связи оборвется, и я потом буду писать, ага, верни ссылку, я не могу зайти.
Ну, поэтому я просто оставлю ссылку, если кто-то придет посередине, ну что, врежем, что, первый раз, что ли? Нормуль. Там вот люди в чате утверждают, что ты чертов гений и пьешь водку из мензурки.
Нет, ребята, вот я даже на камеру покажу, кто есть. Вот из таких стаканов в Турции и, в принципе, много где в Азии пьют чай. Это чай, это не водка. Я ее использую, когда у меня дома заканчиваются все чашки. И мне лень, ну, включать посудомойку, или это долго, потому я вот, да, пью из вот такой вот фигни.
Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, мы развеяли все мифы и можем спокойненько двигаться к нашим темам, коих на этой неделе, как-то вот к концу недели все ожили и что-то показали.
Да, давай.
Готов?
Да, давай.
Давай, с чего начнем? Что тебе такого вот прям запомнилось, что бах?
Слушай, давай с Ubuntu. Странное предложение,
да, давай.
Я был малость удивлен, когда эту новость услышал, увидел сам. Причем мы не так давно в Радиоме обсуждали, типа там дизайн всяких Linux дистрибутивов, и вот тут проскакивает новость, что Ubuntu у них раньше, я так понимаю, UI или как-то надстройка UI над Linux, которую они использовали, называлась Gnome, да, по-моему? Или у них Unity?
Нет, у них сначала, да, сначала был Unity, потом они дружно решили, что Unity — это не наш метод, ушли на Ой, Gnome не наш метод, они стали пилить свою Unity.
Вот, да, у них было сейчас Unity. Теперь они решили, что вся эта история не летит, и вернулись назад на Gnome. При этом на Unity базировалось у них все, что только можно, то есть и их телефонная операционка, и не знаю, ну, в общем, на нее полагались надежды, я так понимаю, и веб-фреймворки, которые они писали, они тоже были с упором вот на Unity, но теперь там куча разработчиков, хотя я не знаю, ну, они пишут в процентах, сколько разработчиков уволили, интересно, сколько вот вообще у Ubuntu там в хедквартере где-то сидит разработчиков, так ли их там много?
Я не знаю, сколько их там есть, но что они сказали? Марк Шаттлворд, который Шаттлворд, конечно же, по-нашему. Вот, что он говорит? Мы, говорит, долгое время пилили Unity, у нас была своя концепция типа не континуума, как она же называлась, блин, я забыл. В общем, когда ваша мобильная операционка при подключении там какой-то док-станции может превращаться, и большого монитора может превращаться в полноценную операционку. В общем, это все у нас не полетело, и мы сейчас будем сконцентрироваться не на этом. Вот. А так как Unity мы перели как раз в расчете на наши телефонные планы, которым не суждено сбыться, на наши планы по захвату мира, которые местами тоже идут в лес, то мы это все прикопаем и вернемся на православный гном, чтобы нам просто меньше пилить разного своего говна.
Ну подожди, а гном...
Плюс при этом они закапывают свой дисплейный сервер Мир, который они старались развивать, потому что гном рассчитан на работу поверх Вайланда. И здесь я кричу ура, ура и счастье, наконец-то хоть что-то будет хоть немножко стандартизировано. Вот.
Какой-то ты набор слов только что сказал. Ну, в общем, Шаттлворд, он явно трындит, короче, потому что он в своем заявлении говорит, что Unity получилась прекрасной, мы так все ней рады, и она такая замечательная, и мы сокращаем и удаляем не потому, что она нам не нравится, а потому что комьюнити, мол, говорит, что... они хотят гном и все вот это, хотя мне кажется, комьюнити вообще глубоко фиолетово, там же это же не проблема для тех, кто пользуется Ubuntu, и убить Unity и прилепить туда гном, как я понимаю. В общем, он рассказывает всю эту красивую историю про то, как они такие направленные на то, чтобы делать то, что хочет комьюнити и все дела, а потом в конце добавляют: ну и так, как бы, между прочим, мы тут 30-60% разработчиков уволили. Но это не потому, что они плохие, просто мы косты экономим. Ну, то есть...
Нет, смотри, о чем сейчас говорит Shuttleworld? Shuttleworld, блин, я теперь не могу отделаться от этого произношения. Он говорит о том, что сейчас уже решают не столько мобильные устройства, этот рынок насыщен, а сейчас решает интернет вещей. И поэтому мы будем точить убунточку под интернет вещей и под использование нашего дистрибутива, который называется Ubuntu Core, который весь совсем минималистичный и предназначен как раз для каких-то встраиваемых решений.
Окей. Окей, он может... Я думаю, что если мы подняли какой-то архив его высказываний времен, когда они на Kickstarter, помнишь, пускали кампанию на этот...
Ubuntu Phone,
да, то было бы там примерно то же самое. Мол, ребята... Десктопы вообще не то. Мы так сконцентрируемся на мобильниках. Так сконцентрируемся. Вы прямо не поверите. Вот сейчас он, например, то же самое говорит. Говорит, блин, ребята, телефоны и десктопы это не то. Мы сейчас так сконцентрируемся на IoT. Так сконцентрируемся на IoT. Ну хотя все понимают, что у них не хватает реально денег, что они режут косты путем сокращения разработчиков. Ну и да, первое же, что самое простое, это сократить чуваков, которые занимаются UI, если есть уже готовый UI.
И знаешь, когда появилась Unity, для меня было большим удивлением, собственно, нахрена.
Ну ты знаешь, я смотрел их фреймворк Unity, который именно, не фреймворк, прости, гайдлайны, которые они для разработчиков UI выкатывают, и это одни из немногих людей, которые именно занимаются разработкой, ну, скажем так, своего Linux-дистрибутива, да, которые заморочились настолько, что написали гайдлайны по дизайну, начиная от там смартфонов, планшетов, заканчивая большими экранами, телевизорами там, и прочей фигней. Вот меня это, ну, откровенно поразило, это куча работы, и оно не выглядит. Ну, оно не выглядит, знаешь, как будто оно натягано с андроида. Оно, хотя, откровенно говоря, оно, мне почему-то очень сильно это все дело напомнило BlackBerry OS. Как ни странно, и там во многом дизайн где-то напоминал BlackBerry OS. Как оказалось, кстати, оно на все работало на Qt, ну а Qt чуваки сделали Quinix, по-моему, а это чуваки, которые принадлежат BlackBerry. Но это вряд ли что-то значит, скорее это просто такая моя теория заговора. Но как бы то ни было, вот я сейчас в статье, да, я не запускаю это видео, я вижу видосик, где написано Ubuntu 17.04, там что-то там апдейт какой-то UI, и я не знаю, это Gnome или KDE, но вот оно мне не очень нравится. Мне, по крайней мере, нравилась идея того, что у Ubuntu была своя какая-то вот эта фиолетовая магия, назовем ее так, она была узнаваемая, знаешь.
Вот то, что ты сейчас видишь в видео, это Unity как раз. Это то, что сейчас в Ubuntu.
Это какой-то темный. Ну и подожди, я...
Он такой темный, да.
Ну ладно, значит, может, не лучший пример. Или... Блин, ну сейчас, вот ладно, я просто загуглю это... Gnome и Unity. Gnome. Сейчас мне гномов навалит.
Вот, просто мне вот в Unity они все-таки старались сделать несколько гномоподобный такой, и она мне не закатывала. Я всю жизнь фанат KDE, и кроме KDE мне ничего не надо.
Третий для... лагерь, я так понял. KDE.
Ну, нет, это как было. Изначально было два больших лагеря, Gnome и KDE, потом появилась Ubuntu со своей Unity, и частично гномоводы пересели туда. Ну, сейчас... Собственно, Unity убивают, и куда щеванется этот лагерь, непонятно. Вот как-то
ну,
так.
Не знаю. В общем, по крайней мере для меня, знаешь, вот первый вопрос, который возник, неужели вот эти вот три несчастных разработчика UI съедают так много денег у Ubuntu. Ну, то есть они говорят, 30-60% людей, мол, они уволили.
Под нож.
Да. Вот неужели у них там 40% компании пилило UI, который уже версии, наверное, ну, я не знаю, с какой-нибудь 12-й, не то чтобы с 12-й версии Ubuntu, он не сильно-то и меняется.
Вот, я сейчас наконец-то разобрался, то, что они вот их... Я подозреваю, что... Смотри, как получилось. Эти ребята, которые у них пилили, на самом деле, Unity, они пилили не только UI, но и как бы весь тот... Все то подкапотное пространство и те механизмы, которые обеспечивали этот UI. Там и дисплейный сервер у них свой был. Я так подозреваю, что вот эта адаптация одного и того же фреймворка, библиотеки, не знаю, как это обозвать, Unity их, и под телевизоры, и под мобильные устройства, и под десктопы с разной диагональю от ноутбуков до профессиональных станций. Это все-таки достаточно большой пласт разрабов, который такие, видимо, съедал какие-то ощутимые средства.
Ну, вот, наверное, как-то. Ну, как бы там ни было, блин, для меня, даже для меня это какая-то грустная новость. Ну, это последний оплот Linux вообще у простых пользователей. Если ты где-то кого-то, хоть кто-то что-то знает про Linux, то это про Ubuntu, и теперь у них даже своего какого-то, не знаю, UI нет.
А я наоборот рад. Есть два больших лагеря. Gnome, который пилится офигенным количеством народу и впилен by default во многие дистрибутивы. Есть KDE, которая пилится не меньшим количеством народу. Эти две системы имеют какой-то свой вектор развития, имеют понятную историю, понятное применение. Они по-своему логичны. И вот это сокращение зоопарка в виде Unity, которое повер было, мне вполне кажется понятным и логичным. И если уж совсем погружаться в историю, то стоит вспомнить, что Ubuntu сама по себе, как операционная система для простых смертных, она начинала непосредственно с Гнома.
Блин, ну я понимаю, но когда знаешь, у тебя есть комьюнити Linux, это зоопарк, то что хочет, то и делает. А ты большая компания, у тебя вроде есть какие-то амбиции. Ты хочешь, чтобы стиль твоей операционки, он был один. И чтобы он не определялся тем, как кто-то там где-то запилил Гном, или что вот комьюнити Гнома решила, что надо сделать вот так, и вообще на мобильник его никогда не пилить. И понятно, да, у них не пошло с мобайлом, у них не пошло с планшетами, у них вообще ни хрена не пошло, кроме серверной операционки. Вот, и они, ну, сдались. То есть сейчас есть у них куча напиленных гайдлайнов. Ты же понимаешь, они не будут брать гном стоковый, они возьмут гном, они попробуют к нему прилепить свои гайдлайны, скорее всего. Это все будет как-то там, где-то там. То есть это будет гном, ну такой, с наплывом Ubuntu.
Он всегда там был с наплывом Ubuntu и был вполне себе съедобен, я тебе скажу, поэтому ну, ладно. Я не испытывал по этому поводу какого-то особого бугурта. Вот. А то, что ощутимый процент пользователей ставит Ubuntu, выпиливает к чертовой матери все, что связано по возможности с гномом, ставит туда все, что угодно, LXDE, XFCE, KDE, в зависимости там, не знаю, от своих религиозных и прочих предпочтений, да? Это как бы ни для кого не секрет. Точно так же поступали с Unity. Я знаю людей, которые убивали нафиг Unity, ставили туда Gnome. Вот. Поставить сейчас в Ubuntu KDE — это тоже отдельная дисциплина, и мы в свое время с товарищем долго ржали над тем, как это все происходит там внутри. Поэтому, ну, вполне логичное решение, если люди, сообщество не совсем хочет. А сообщество, не могу сказать, что сильно тепло встретило изначально переход на Unity. То почему бы и такие, да, если нет?
Ну, в принципе...
Давай оставим уже.
Ладно,
эту тему.
Стой, я только хочу зачитать название дистрибутивов. Тебе пойдет? Я в Википедии пытался найти, сколько людей у них работает, но нашел только название дистрибутива. Я думаю, они заслуживают того, чтобы их прочитать. Бдительный бородавочник, седой ежик, бодрый барсук, сметливый селезень, блин, сметливый селезень, торопливый тритон, отважный олененок, геройский гиббон. Тут ну, кармическую каалу помнят все, по-моему, я столько шуток об этом видел. Мечтательный оцелот, педантичный панголин. Блин. Ну и вот то, что мы сейчас видим, это пикантный полутушканчик.
Ну и стоит отметить, что Unity все-таки не умирает совсем.
Как это?
Имеется уже форк, уже ребята решили пилить и Unity, и Ubuntu Touch самостоятельно в отсутствии поддержки большой головной команды. И может быть, на самом деле, без давления Canonical с ее непомерными амбициями у них что-нибудь получится.
Ну, ну внедрят где-то на трех каких-то терминалах.
Ну, вот.
Ну ладно.
Так что вот так сейчас.
Ну да, ты прав, давай переключаться на другую какую-то тему.
Давай переключаться, мы с тобой топчемся по трупу стюардесс уже весьма ощутимое время, и люди сейчас уснут. Что у нас? У нас есть Android O, который постепенно обрастает обзорами, постепенно просачивается информация, видимо, приходят какие-то апдейты. Что?
Слушай, на ну этой как неделе приходят? Уже на Nexus 6P, 5X, на... как он... На Pixel есть dev-сборка от Google официальная, то есть ставишь, смотришь, что добавилось.
Нет, я говорю, что на эти сборки уже приходят свои апдейты.
Ага, в этом смысле.
И люди делятся. Да, конечно.
Я думал, это только вот первые-первые.
Нет, 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 конечно. У нас вроде появляется информация о том, что Android O научится из коробки делать то, что умела Sony, по-моему, со времен 4.4, а то есть Wi-Fi с привязкой к геолокации.
А это такая... То есть... Я вот не понимаю, это такой big deal?
Ну, это удобно, так скажем.
Ну вот я его вот на телефоне, на смартфоне в принципе не выключаю. Это вот прям... Зачем?
Ну... Ну, во-первых, мы это можем сделать. Есть люди-параноики, okay, которые купили бюджетник за 3000 в переходе, и он живет от батарейки 20 секунд.
Да нет, если включить даже Wi-Fi. Бюджетники сейчас живут порядочное время, и, по-моему, не Wi-Fi на это влияет.
Ну, знаешь, вот некоторые любят экономить на спичках.
Ну, okay.
И сейчас Android научился включать и подключаться к Wi-Fi тогда и только когда вы находитесь непосредственно в определенной близости от той точки, которую он запомнит. Ну, прикольный же.
Ну, наверное. Ну, да, ну, да, окей, да, неплохо, пускай.
Вот. Плюс Android O будет у вас уведомлять о некоторых оверлейных приложениях, которые вот запускаются поверх всего, что у вас отображается на экране, и там подыгрывают аферистам, отображают вам рекламу и занимаются прочей пакостью. Возможно, вы и сами хотите, чтобы это так было, но Android O вас на всякий случай об этом уведомит, и, возможно, даже в виде какого-то определенного разрешения на уровне системы безопасности будет вам разрешать или запрещать запускать подобные приложения.
Но это, кстати, не все. Тут история немножко такая. В том же Android O Google опять переосмыслили систему работы от батареи, да, там того, как держится зарядное, что он используется. И сейчас, да, то, за что раньше все всегда ругали iPhone, что там не как бы 100% полноценная многозадачность. То есть некоторые приложения после того, как они запущены, они выгружаются из оперативки или не работают в фоне, ну, показывают какое-то свое превью, но в фоне они реально не работают. Так вот эта же штука приходит в 8-й Android, то есть некоторые приложения как таковые в фоне работать не будут. И один из возможных вариантов для разработчика сказать как бы системе, что это важное приложение и что оно должно работать, это обозначить некоторые части приложения как рекламные блоки. Ну, то есть якобы Google зарабатывает на рекламе, они поставщик рекламы, и рекламные блоки, и всякая рекламная чехарда или там пуши от игр или еще что-то такое, они не должны вот блокироваться, на них эта система не должна влиять. Но тут главный вопрос, не станут ли разработчики помечать таким образом вообще все подряд. И вот, видимо, для того, чтобы они этого не делали, в систему на уровне безопасности, скорее всего, внедрена какая-то штука, которая, ну, показывает, да, вот такие рекламные или оверлеирующиеся приложения, ну, которые, скажем так, им вроде бы и не надо висеть в фоне, но они это пытаются делать. И я не знаю, такое
это делаю, да.
Да, какое-то такое болото немножко, но вот я думаю, что это только поэтому. Вообще, мне интересно, как вот эта система, которая не дает приложениям работать в фоне или там как-то их активно блокирует, да, то есть у тебя есть активное приложение, оно работает на 100%, а есть приложение, которое в этот момент висит в фоне, оно там, ну не знаю, ушло куда-то в какое-то состояние, да, выгрузилось из памяти. Так вот, что будет происходить во-первых, на устройствах, где можно открыть больше одного приложения на экране, и что произойдет вот с тем же, например, Samsung, с их DeX-системой. Ладно, Samsung, ребята веселые, они, в принципе, всю ОС-ку перепилили, у них там...
Да, они просто перепилят Android и все.
Да, они перепилят, выпилят это все к чертям собачьим и все. Ну, например, Phoenix OS, да, вот этот вот не знаю, можно ли это назвать дистрибутивом, ну, в общем, сборка Android, которая пытается быть ПК-операционной системой.
Я не знаю, как она будет работать, просто надо смотреть, когда она... До нас так или иначе дойдет.
Это ж у Ильича дома, по-моему, есть этот 18-дюймовый домашний планшет от Samsung. Или у него его нету?
Не помню.
Ну, вроде как он когда-то говорил о нем. Ну, вот эти вот все безумные устройства, которые купило 3 человека, вот как они будут жить с этим новым... А, ну они не обновятся просто до 8-го Android.
Они либо не обновятся, либо, они перепилят несколько функций. Я подозреваю, что та же Xiaomi, она прекрасно перепилит Power Management оригинального Android, как она сейчас этим занимается. Потому что многое из того, что есть, точнее, внедряется сейчас в 8-м Android, прекрасно давно существует в куче китайских клонов той же Xiaomi. Вот.
Ну, так. Да, понятно. Это, знаешь, это как... справиться там с какой-то, с каким-то ограничением или еще чем-то можно, если приложить усилия команде разработчиков. Вот частенько почему-то, когда мы говорим о андроиде, команда разработчиков не очень как-то куда-то прикладывает какие-то усилия. Ну хотя, ну как, ну сколько примеров того, как что-то появляется в андроиде, и все на него дружно забивают.
Ну, наверное, столько же есть и в iOS, когда что-то появляется.
Ну, там тебя, там тебя просто этим, я даже не знаю, как...
Кнутом загоняют в счастье.
Да, ты или давай делай, или мы тебя нахрен выгоним из стора вообще. Там, по-моему, вот такой примерно подход.
Ну, да. Как-то так. Ну, давай дождемся, когда всяких каких-то более свежих билдов, которые уже будут больше похожи на новую операционку, а не какие-то надстройки над имеющейся. И поговорим еще про что. Про что вот ты хочешь поговорить? Потому что если говорить про забавное, у меня есть GitLab забавный.
Да, давай про GitLab. Это крутая тема. Я так смеялся, когда читал ее просто вот до безумия. Ну, собственно, тема звучит примерно как пользователи уговорили GitLab не уходить из облака. В чем вообще суть истории? У GitLab в последнее время, в принципе, не все как-то гладко получается. Были несколько у них проблемных там ситуаций, еще чего-то такого. Ну да бог с ним. Это у всех...
Вспомним удаление базы.
Да-да, это у всех бывает, допустим. Ну и вот в какой-то момент большая-большая компания GitLab выходит и говорит: знаете, ребят, мы подумали, что в облаке мы сидеть не хотим, для нас это как-то дорого и плохо. Все говорят: ну подождите, GitLab, как дорого и плохо? На что GitLab ответили, что они сейчас разворачивают в свой продукт, я не знаю, как сказать, свой сервис на серверах Microsoft в Azure, и что им не хватает скорости доступа к, ну, просто банально к винчестерам, там еще чего-то, и что для них это стоит примерно 200 тысяч долларов в месяц, то есть это расходы на Azure, при этом они могут купить за... Если возьмут деньги за 3 месяца, они смогут купить вот такое-то, такое-то железо. Показали список железа, которое они могут купить. После чего траты на железо будут составлять около 10 тысяч долларов в месяц. Ну, якобы они так посчитали, что поддержка всего своих дата-центров будет стоить десятку в месяц. И там за, что там, за 2 года они безумно окупятся, сэкономят кучу денег и будут замечательно жить.
После чего... И только не учли, что сисадмины за еду сейчас не хотят работать.
Ну да, и серверы сами по себе, они тоже как бы не всегда работают, иногда падают и всякие проблемы. Ну ладно, в принципе звучит, да, допустим, у них есть сисадмины за еду индусские, или там, ладно, 10 тысяч они загнули. Давай
китайские,
скажем,
китайские.
Китайские сисадмины не 10 тысяч, а 20 тысяч, ну все равно, да, тут вроде в месяц 200 тысяч тратится, а тут вот, мол, экономия, все дела. Но набежало комьюнити сразу людей к GitLab. Начали все это считать, смотреть и поняли, что они выбрали какое-то очень неоптимальное железо, во-первых. А во-вторых, очень-очень сильно обрезали расходы на, ну, на, собственно, поддержку этого железа. То есть там явно не 10 тысяч, ну, как бы вообще никуда. После чего GitLab начали выкручиваться, как-то там отмазываться. А потом все сели, посчитали, и оказалось, что даже если они перейдут на свое железо, прирост производительности, а именно вот этого вот чтения записи в базу, составит 3%. То есть 3% это прирост, который они получат. А все, что у них, вот эта вот просадка производительности, которая у них есть, она связана с тем, как устроен Git, как система контроля версий, плюс их протоколы и там их шифрование и еще что-то такое. Ну и в итоге все посидели, подумали и решили, что уходить из облака они не будут. Но, честно говоря, прочитав эту историю, да, я уже сказал, я порядочно поржал, потому что, ну, ай-яй-яй, это плохой Azure, плохие облака, которые съедают у нас целых 3% производительности.
Ну, понимаешь, база медленно удаляется, они не успели грохнуть все.
Да, вот. А другое у меня сразу возникло какое-то подозрение, что у них, видимо, что-то очень-очень негладко вот после той истории с... удалением всей базы, они понемножку начинают сливаться. Ну, типа, сначала уберем все из облаков, да, переведем на свои сервера. Потом вообще сделаем, у них же есть возможность развернуть свой локальный сервер GitLab, и это то, за что их много кто любит. А потом, ну, дадим возможность разворачивать только локальный сервер, а, например, по платной подписке хостится у них. А в итоге, там, ну, то есть они как-то вот реально есть какое-то чувство того, что они сворачиваются понемногу, и это странно, как мне кажется.
Я не думаю, что они сворачиваются, я думаю, что реально у них там, может быть, какие-то были разногласия с Microsoft, да, на тему там ценника за Azure, да?
Да, может быть, вполне.
Вот, и они решили, типа, попугать попугая. Меня больше здесь удивляет то, что вот реально набежало какое-то комьюнити.
И что-то где-то вот, посчитало. Там, может...
Да, что-то где-то посчитало, которое не знает там всей внутренней кухни GitLab, как они живут, что они делают. Да, они судят там по их продукту, но, блин, меня терзают смутные сомнения, что тот GitLab, который они отдают всем, и тот GitLab, который... есть у них там, их внутренние, это два несколько разных GitLab'а.
Ну, я не знаю, не уверен, никогда не вникал. Я думаю, там была такая история, что Microsoft могли прийти и сказать: пользователи GitLab'а, давайте мы захостим Git у себя просто на Ажуре вместо, а эти пусть дебилы уезжают. Мы ваши репозитории захостим у себя, вот вам бесплатный этот Visual Studio Team Services и офис впасть в придачу. Типа, только не уходите из Ажура, и все. И GitLab такие, блин, сейчас будет беда. Ну, не знаю. Они провайдер, по сути, системы контроля версий. Для них потерять человека...
Ну, там просто не поверх этой контроля версий.
Ни для кого же ничего не стоит взять просто свой Git-репозиторий и переложить его в GitHub. Если начнется вот такая какая-то петрушка. Да если надо, его реально
слушай,
можно в Microsoft...
Слушай, а ты мне напомни, Azure, он же позволяет какой-то свой VPS-ник поднять или что-то типа того?
Да, конечно. Да там
таких
услуг.
Блин, а что нам просто Microsoft сделать свой отдельный лайт-тариф на хостинг
ты не понял.
Персонального GitLab'а?
У них система контроля версий бесплатная. И она может хостить Git. у Microsoft. То есть ты можешь поднять, да, ты можешь поднять Visual Studio Team Services, и до 5 членов команды будет бесплатно. Еще 50 будут стоить типа там 10 баксов. И она умеет Git, она просто раньше давно умела только свою систему контроля, а теперь она может, ты просто галочку выбираешь, и у меня Git. И они такие, да не вопрос.
Мы согласны.
Ну, вот, то есть тут такая история. Ну да, или просто покупаешь VPS, разворачиваешь там свой сервер, не знаю, берешь его у кого-нибудь.
GitLab и с Blackjack'ом и всем сопутствующим.
Да.
Он же, насколько я помню, можно за бесплатно взять, он же не стоит каких-то денег.
Нет, не стоит ничего для... Ну, там есть, наверное, как обычно, какие-то для продуктовой разработки, еще что-то такое, какое-то ограничение, но нет, пожалуйста, иди качай, ставь. Блин, ну я тебе скажу, что он странно из себя ведет. У меня вот недавно стоял, и в какой-то момент перестало все коммититься. Причем get я могу сделать, а push не могу. Я пишу в поддержку, что чуваки, у меня вот стоит ваш сервак, типа, локально. Я говорю, get могу, push не могу. Они мне такие, да не может такого быть. Ты, типа, или и то, или как-то, ну, мол. Говорю, ну, вот смотрите, там, прислал им логи. Они говорят, блин, у тебя какая-то фигня с датами, еще с чем-то. Значит, я говорю, чуваки, вы думаете, я туда правда лазил? Я просто делаю get и push. В общем, они мусолили мне мозг, а потом внезапно через 2 дня это все заработало.
Не, мне больше понравилось, когда там врубаешь всякую безопасность, сертификаты и все такое. И они... Короче, один из способов нормально заставить потом какой-то сторонний гид-клиент подключиться к этому гид-лабу, это просто отрубить проверку SSL на стороне клиента.
Неплохо,
это,
неплохо.
Это прямо... Причем это там делается в 2-3 местах, в разных конфигах, это прямо таки порадовало. Может, конечно, наши админы что-то не умеют готовить. Может быть, мы что-то не умеем готовить, но это... Прямо таки было очень весело. Просто... У вас что-то не работает, просто отрубите проверку на уровне клиента.
Шикарно. Ну, в общем, не знаю, GitLab в последнее время реально веселят.
Да уж. Кстати, в тему андроида можно ответить то, что Android обогнал Windows в рейтинге StatCounter.
Да, внезапно есть рейтинг такой. Я, как они еще раз, Star, StatCounter. Чуваки замеряют по там веб-сайтам, которые у них есть в доступе, или как-то с какой-то, наверное, договоренность, замеряют количество устройств, которые на них заходят, операционные системы и так далее. И вот впервые за долгое время, недолго, впервые вообще в истории, процент посещений с Android устройств составил, напомню, 39,3, по-моему, процента, а с Windows устройств 39,1. То есть, да, вот. Фактически в вебе Android по количеству, ну, не только в вебе, я думаю, там и по количеству устройств в принципе, но судя по этой статистике, да, количество посещений веб-страниц Android выше, чем с Windows устройств теперь.
Я вот просто сижу, да, и очень крепко думаю, а кто ходит браузером с Android-устройств?
Ну вот, вот ты, банально, кстати, браузером, ты, кстати, зря, потому что это, ну, очень много людей, как ни удивительно.
Не, просто я несколько раз пробовал, и каждый раз для меня это, ну, способ там загуглить Википедию какую-то в 2-3 там строчки, да. Но для всего остального я предпочту либо апчик, либо отложить ссылку там куда-то.
Да ну, апчика может не быть, у тебя он может быть не купленный и так далее. Тем более, Google же сами давят сейчас в сторону того, чтобы делать мобильные сайты, а не апчики. Они поняли, что ну, для них это проще и так легче рекламу парить.
Не знаю, мобильные сайты — это такой обычно ужас и страх.
Ну, я тебя понимаю, да, так и есть, но я тоже предпочту апчик. Ну вот так вот мы пришли к тому, что все настолько обленились, что не делают апчики. И вот
все настолько обленились, что вообще не хотят ничего делать, только продавать рекламу. И при любом намеке на адблок показывать очень грустные глазки, просить, дайте нам это заработать денег. Ну, позя-зя-зя.
Ну да, как-то так, в общем-то. Но в любом случае, это такой, мне кажется, прецедент. И с одной стороны, знаешь, так сидишь и думаешь, да ну, как это, мол, как это может быть? А потом, с другой стороны, думаешь, ну, господи, я же вот езжу в транспорте, и там же у всех Android-устройства, у всех. У водителя маршрутки тоже стоит телефон, и он параллельно ведет маршрутку и сериал на нем смотрит. Ну вот, пожалуйста.
В лучшем случае на одном устройстве.
На втором он еще играет во что-то там.
Да, третий работает навигатором, а четвертый показывает, где находятся его коллеги и менты.
Ну вот, как-то так, да. То есть и с приходом неплохих, недорогих $200 смартфонов, тут вообще что, к гадалке ходить? Да, вот это вот так.
Да уж, так оно и есть.
А если взять еще какую-нибудь Индию, ну, то там вообще...
Ой, ну так они и говорят, что в основном выросли за счет азиатских рынков, то есть не за счет Штатов, там Европа, а именно за счет того, что в Азии все сидят уже с телефонов, и там давно количество телефонов, смартфонов превысило все разумные пределы и число персональных компьютеров в том числе. Как-то так.
Вообще какая-то неделя прямо статистики. Было недавно две такие абсолютно странные новости. Одна о том, что Windows 10 устройств в 4 раза больше, чем macOS устройств. Пользователи планшетов Surface на 5 баллов из 900 более довольны, чем пользователи iPad. Как посчитали вот эти вот несчастных 5 баллов? Я просто вот, ну, это какой-то, так, это такая статистика ради статистики прям.
Ну, как это, что не в график, то нафиг.
Ну да. Ой. Не знаю, да, ты хочешь говорить о Тайзене, раз уж мы начали про всякие странные операционки?
Не, я хочу поржать на тему того, что великая ужасная операционка Тайзен. Она еще жива, ей кто-то пользуется.
Телевизоры. Как-то. Слушай, ну у них же телевизоры на ней. И часы. Часы же у них не на...
То.
Что?
Не на Android, а на Тайзене.
Да, то есть вот у Samsung есть операционка Тайзен, которую они зачем-то создали. Которую они пихают.
Они ее купили.
Они ее купили?
Они ее купили у...
Intel?
У этих. У Intel с Nokia.
Нет, так я так понял, они... Я так понял, Intel с Samsung ее делали вместе или нет? Просто купили?
Нет, ее делали Intel с Nokia. Пресловутый смартфон Nokia N9.
Он на
Тайзене был? Потом мы помним Стивена... Нет, он был на Мигу. Это тогда называлось Мигу.
То есть это Мигу.
Потом мы помним... Да. Точнее как... Изначально у Nokia была платформа Maima. Я не помню, там в какой момент в этой всей истории появляется Intel, и это все начинает называться Migo. Потом приходит, в том числе и Стивен Эллоп, разрушитель, и все это счастье сливается за бесценок Samsung, который из этого уже делает Tizen.
Да.
Вот такая длинная история. А на нашей истории, собственно
еще
говоря, не про это.
Еще по дороге 3 человека убежало и сделали Yolu.
Вот. Наша история про то, что неизвестные израильские ребята решили поколупать, а как же у Тайзена с безопасностью, и чисто сходу обнаружили 40 уязвимостей нулевого дня, которые не закрыты.
Я, кстати, не знаю, что такое уязвимость нулевого дня. Это типа все
что?
Очень плохо? Я не знаю, говорю, что такое уязвимость нулевого дня. Это типа когда все очень плохо?
Все очень плохо, да. Типа... То есть это реальная дырка, которая, возможно, уже эксплуатируется в дикой природе и при этом никак не прикрыта.
Окей.
Вот. Они их таких надыбали 40. Я так понимаю, не сильно забираясь куда-то внутрь.
Господи, ну а чего было ожидать? Там в Samsung эту операционку 3 коллеги пилят. Им вообще не до того. У них телефоны горели, я напомню, какое-то время назад. А тут приходит какой-то инженер такой, знаешь, в затертом пиджаке. То есть сидят вот эти все мужи самсунговские. У них там недавно, кстати, я напомню, CEO компании президенту Кореи взятку давал, если что. То есть вот они там все сидят, думают, как бы ситуацию разрулить. Кстати, его отец, по-моему, давал прошлому президенту взятку. У них там вообще, типа, это как бы нормальная тема в Корее считается. У них... То есть Samsung...
Ну, типа
это
как проставился за должность.
Ну, по сути, Samsung это такие... у них там, ну, по сути, не знаю, как местная мафия, то есть, что ли. То есть они, знаешь, как вот эти большие древние... Ну, в Азии есть такая тема, что в Японии, по-моему, это называлось заебацию или как-то. Но это когда была какая-то компания, были мафиозные семьи там из триады или якудзы, которые... Ну, триады это в Китае, якудзы в Японии, они ее крышевали. И все это реально вот это такое полубандитское образование потом выросло, например, в Митсубиси. То есть реально там корни, ну, от мафиози идут. И вот у Самсунга, как ни странно, ну, понятно, что чисто уклад в стране, в Корее, там, не в стране, а скорее вода в регионе, в Азии, такой, что у мафии и по сегодняшний день у мафиозных группировок у них достаточно большое сильное влияние. Ну, и, ну, было бы странно предполагать, что там все честные люди сидят в голове Самсунга, да, такие прямо эти ангелочки. Ну, не суть. Так вот,
белые, пушистые.
То есть там целая семейная вот история про то, как отец текущего директора, будучи директором Самсунга, там что-то где-то засветился, ему пришлось уйти с поста. Сын занял должность отца. Он тоже как бы там, ну, не самый честный чувак. Вот сейчас его уже спалили на том, что он давал взятку президенту страны. В этот момент его отец подсуетился и говорит: ну я, мол, вернусь на... Давайте сына сбросим, а я... Он уже такой старик, главное, ему там под... за 70, по-моему. Он говорит: я, мол, вернусь на пост главы компании. Сын говорит: хрен тебе, отец, никуда ты не вернешься. Я, мол, взятку дал, но я нормальный, все знают, что можно давать взятку президента, и никуда вы меня не денете с моего поста CEO Самсунга. И вот в этот момент, приходит в затертом таком костюме толстенький кореец в очках и говорит: ребята, у нас тут в отделе Тайзен куча дырок, денег нет, мы за рис работаем вообще. Можно нам как-то, вот нам чуть-чуть из этих взяток? А директор... А все сидят в зале такие, знаешь, в крутых дорогих костюмах и вообще не понимают, кто этот человек.
Просто что как, такое Тайзен?
Как тебя сюда пустили? Охрана, уберите его, у нас тут сейчас S8 в продажу идет. Ты куда операционку? В телевизоры и в телефоны для Индии? Это очень важный рынок. Кто нашел дырки? Израильская... Израиль это где? Давай, иди, пошел. Ну и вот это Тайзен, в принципе, да? Это...
Ну да. И после этого просто в Израиль устройства на Тайзене не поставлять, чтобы они не могли в них кого падать.
Да, просто на Амазон их не выставляйте, их там все равно никто не покупает, а то еще купит кто-то, кому не надо. Просто не надо, забейте. Ну, это... Я не знаю, по-моему, знаешь, это о многом говорит, но, по-моему, у Самсунга на Тайзен планов меньше, чем у Microsoft на Windows Phone.
8.
Ну, то есть...
Да.
Вот, не знаю, ну, нашли кучу дырок в трех смартфонах, которые вы никогда в жизни не купите, потому что их нет.
И в телевизорах,
которые вы купите. И в телевизорах, которые вы тоже не купите, потому что... Да кто... Вообще, зачем смарт-ТВ покупать в здравом уме, когда все умеет транслировать прямо на телевизор эти же сериалы?
И... Ну, ждем, когда научится транслировать напрямую в мозг.
Ну, представляешь, ты сидишь на работе, а в голове прокручиваешь каналы типа Netflix, там, HBO, еще что-то такое. А тебе все высвечивают. Ты, мол, не в Штатах. И нельзя, короче, можешь только смотреть местные каналы, и ты их такой прокликал и думаешь: бля, я лучше работать буду.
Ну да, или ты сидишь и с этого же умного ТВ транслируешь себе ролики с ютубушки, а коллеги перехватывают нешифрованный трафик и ставят лойсы.
Ну да, как-то так.
Ладно, по-моему, мы немножечко загоняемся. Ты не находишь?
Ну, есть немного, да, но ты почему пьёшь, нет?
Ты почему? Пьёшь водку из мензурок, я тоже что-то пью, поэтому можем себе позволить. Давай что-нибудь еще потрогаем, такое полуживое.
Ты пользуешься Thunderbird'ом?
Вот я про него же, да. Нет, у меня, понимаешь, у меня есть один идеальный почтовый клиент, но на моей работе он не имеет распространения, увы.
Это Gmail, что ли?
Gmail.com? Нет, 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 ты что? Шо ты шо? Вы шо, вы шо? Под Linux, который мы сегодня уже обсуждали, в составе KDE Applications есть такой шикарный аналог Outlook, который называется Contact. Точнее, пакет, по-моему, называется KDE PIM. Вот, и в рамках этого мега-комбайна у тебя там и календарь, и почта, и RSS, и, по-моему, чёрта лысого только нет. Вот, а Thunderbird для меня всегда был каким-то очень неудобным, очень странным изделием.
Но он какой-то как недоделанный. Вот. Я так на него смотрю, ну, он как будто что, как... чуваки скучали между двумя версиями Firefox и такие быриком его сделали.
Ну, с учетом того, что он сейчас разрабатывается без поддержки головной Mozilla, а так чисто на энтузиазме разработчиков, то да. Но, понимаешь, для меня изначально делать почтовый клиент на технологиях браузера было странной мыслью.
Почему?
Вот, поэтому ну, самое изна... Ну, потому что это два совсем разных use case, которые предполагают совсем разные пользовательские experience и все остальное.
Будем честны, большинство людей почтой пользуются в браузере.
Ну.
Ну так что, как бы сделать все-таки почтовый клиент на основе браузера вроде бы не такая уж, ну. Нет?
Плохая идея, тебе кажется. Мне кажется, ну, она типа... плохой.
Блин, сейчас все делают на основе браузера. Это да, это в принципе плохая идея. Но, по-моему, сейчас мы перешли в тот век, когда все делается на основе браузера.
Все делается через жопу, потому что жопа является да. универсальным интерфейсом, и через нее можно сделать все, что угодно.
Да, типа того. Вот, но единственное, что я хочу сказать...
Давай к фичам, давай расскажем фичи.
Ну давай.
Потому что это же цельная мажорная ветка, целая 52-я.
Пих, блин, 52 вышло.
У них появилась фолд... Да, когда успели, не знаю. У них появилась новая панель Folder View для переключения режима отображения списка почтовых папок.
Это называется «Как превратить баг в фичу». Я так предполагаю, что оно и раньше так должно было работать, просто не успели. То есть это переключение возможно между папками в почтовом клиенте. Вот. Раньше не работало.
Мне нравится. Шикарная фича. Поддержка копирования фильтров сообщений.
Ну да.
Опачки, у него появился календарь-планировщик, в котором появилась возможность создания и редактирования события в отдельных вкладках.
Я, кстати, не знаю, нужно ли это ему. Вот, ну вот они его добавили. Ну как бы я понимаю, что люди в почтовом клиенте привыкли иметь календарь. Но я понимаю, когда это есть в Outlook, например, который интегрируется с каким-нибудь Skype for Business, с какой-то балалайкой там.
Эксченджем
ты... да,
всем.
Да-да-да. А тут, ну, у тебя есть календарь. Радуйся, что ты будешь с ним делать? Митинг кому-то назначишь? Каким образом и в чем? Ну то есть... Ну ладно,
о,
есть, допустим.
И эти ребята... привязались к пульс аудио в Linux. О боже.
Оу, ты посыпался.
Да? Так
а
лучше?
А вот теперь нормально, да.
Вот, что еще? Добавлена поддержка папок, для которых используются файлы размером больше 4 гигов. Блин, 4 гига почты. О, ужас.
Изменен метод подстановки изображений. Вместо ссылки на внешний прикрепленный файл содержимое изображения встраивается в текст. Внезапно картинки внутри почты.
А? 2017 год. 2017 год, мы это смогли.
На платформе Linux воспроизведение звука теперь возможно только при наличии звукового сервера Pulse Audio.
Поплачем, дети.
Вот я...
Он как был. Что тут еще? Подожди. Мне понравилось. В чате добавлена поддержка директов в Твиттере. И выставление лайков в Твиттере. Поддержка XMPP. Неужели им кто-то еще пользуется?
Просто.
Удалена поддержка системы обмена сообщений Yahoo. Ох, давай я приду. Я сейчас закрою вклад, я хочу это разбить. Я сижу, рыдаю. Мне грустно.
Ой. Да. Ну, по крайней мере, люди работают. Они не это, не увлекаются наркотиками, судя по всему. Они вот, у них заняты делом. Чему мы
по-моему,
над ними
они как раз увлекаются наркотиками, просто в этот раз не завезли, и их вот подламывает.
Боже, самое замечательное в этом всем, что я помню, какое-то время назад Mozilla показали свой новый гайдбук по стилю, и там все же такое цветное, новый логотип, хе-хе, и типа...
Да.
По-моему, дальше футболок Mozilla это не пошло.
Ну, я тебе скажу, что Thunderbird это давно не Mozilla.
Ну ладно, ладно, ты Mozilla открывала, на что теперь? Цветная, веселая и классная, она такая же, как Thunderbird.
Я понимаешь, у меня с Mozilla генетическая несовместимость, у меня ее пользуется жена, и каждый раз, когда мне надо что-то сделать на ноутбуке жены, я просто открываю установленный для меня там Chrome. Все.
О, кстати, сайт они перерисовали, я открыл, у них теперь такое с этими их модными цветастенькими. А ну, Get Firefox Today. Ну, нажму я эту вашу занятную кнопку. Free download.
Ты снова
главное,
решил
главное,
попробовать?
Пока ты его не скачаешь, нигде скриншотов браузера нет. Мне это нравится.
Да, ну, понимаешь, чтобы это... Чтобы ты не соскочил с темой раньше времени.
Вот, блин, сволочи. Ну, ладно, есть зато кнопки скачать на Android и на iPhone. Кстати, забавно, они сейчас на iPhone пилят же, они сдались и пилят свой браузер на iPhone на веб-ките, а не на мозиловском движке. Они же долго ругались, что на iPhone они никогда не сделают Mozilla, потому что там не их, как он, не их браузер, не будет ни их движок, типа они не хотят веб-кит и все такое. В итоге они делают сейчас свой браузер Focus, или как-то так он там называется.
Ну, потому что Gecko, ну, он, по сути, очень странен, и это какая-то своя отдельная наркомания.
Кстати, это еще одна штука, куда Samsung протягивает свои эти грязные лапушки.
Тентакли.
Тентакли, да, и азиатские. Они же там сейчас вместе делают этот движок какой-то, типа, который должен использовать мультиядерную архитектуру.
Мультитредность,
мультиядерность. Мультиядерность. То есть... Я прямо чувствую вот эти вот самсунговские лапки, которые... Samsung вообще наглые говнюки. Они везде ставят свой Samsung интернет-браузер на всех устройствах, а когда их спрашивают, почему не Chrome, они говорят... Они, знаешь, таким серьезным лицом говорят, смотрят на тебя так и говорят... Но ведь он лучше Хрома. Как бы вы что еще не поняли, мол? Он лучше Хрома. Это главное, что это Хром версии 7 назад, но...
Ну как? Кто это тебе сейчас вспомнит?
Ну да.
7 версии назад Хром.
Да. Ну, в общем, если вы пользуетесь Thunderbird, возрадуйтесь. 52-я версия.
Да. 3,5 гика, которые смогли.
Да.
Именно я так. Предлагаю, с учетом того, что мы подходим потихонечку к нашему таймингу, потрогать еще Project Scorpio, о котором на этой неделе говорят много.
А ты не хочешь новое ведро? Новый Mac Pro?
Которое?
Ну, которое еще нету, нет, но уже...
Но которые уже признали, которые старые признали ошибкой, да, можно потрогать это, и потом ты все-таки расскажешь мне, наверное, про Project Scorpio.
Ну ладно. В общем, кто не помнит, у Apple есть такой компьютер, который называется Mac Pro. И он вроде должен быть как крутой, мощный и все дела. Какое-то черное, дорогущее ведро с ксеноновским процессором и двумя радионками внутри. Но, как выяснилось, радионки хреново монтируют видео, потому все монтируют на просто iMac'ах или на MacBook'ах Pro, а не на Mac Pro. А ксеноновский процессор нужен трем задротам чаще всего.
Для этих, как его?
Не знаю для чего. Все равно все на видеокартах делают.
Для бенчмарков, вот я вспомнил.
А, ну для бенчмарков, да. Ну и видимо Apple осознали, что так недолго и вообще продукт закопать. Хотя для них это, по-моему, не, ну, как бы не трагедия, они частенько такое делают. И решили, что ну вот, мол, нужно сделать новый Mac Pro. Причем пока, конечно же, никаких данных, информации об этом нет. Единственное, что есть слух о том, что это будет такой, типа, модульный ПК. Но больше всего в этой истории мне нравится, как на конференции об этом говорили Фил Шиллер и кто-то там у них, и Крейг Федерике. И они всегда так говорят из серии, ну, просто мы вот подумали и решили все вместе, что неплохо бы сделать новый... Мы даже как бы не собирали никакое совещание, мы просто все, знаешь, как будто у них там маленький стартап, и они типа в гараже собрались и такие: ой, почему бы нам не сделать новый Mac Pro? Ну хрен там, вы по-любому 2 года собирали информацию о продажах, по-любому там сидит целая куча аналитиков, которые потом это все подсуммировали. Я больше уверен, что меньше 5 совещаний не было про то, стоит ли делать новый Mac Pro. Но, конечно же, всем скажут, что это было такое спонтанное решение. Джонни Айв просто заскучал и решил: нарисую-ка я новую пепельницу.
Новое ведро.
Да, новое ведро.
Нет, ну видишь, они прям признают, что чуваки, мы вот реально поняли, что мы перестарались со своим дизайном, какой-то овер-инжиниринг у нас получился, и вот даже мы 1200 дней не смогли.
Просто пусть поставят туда Nvidia. Хватит. Просто хватит нас мучать.
Ну, видишь, как выяснилось, что не все так просто. То есть вот их этот овер-инжинировский трехгранный радиатор, он оказался настолько неудачный с точки зрения апгрейдов.
Ну каких? Он не апгрейдится, что... это просто трехгранник с двумя видяхами и процессором. Все, он не...
Нет, что на него ничего кроме этого невозможно прицепить, вот в чем.
Ну, я думаю, что это на многие устройства сейчас так, но просто если бы там внутри было две NVIDIA даже тех времен, да, ну, в SLI. То есть, я не помню, уже давным-давно вышел, но неважно. Были бы тех времен две NVIDIA в SLI, он был бы, ну, не так уже плох, на нем можно было бы вполне себе монтировать видео. Просто что... Радионки, они же не поддерживаются ни премьером, ни Final Cut'ом. То есть они почти не задействуются, они непонятно для чего там. То есть вот эта вот их система Crossfire, она по барабану.
Ну, с учетом того, что сейчас вообще все производители потихонечку отходят от идеи 2-3 видяшек в пользу все-таки одной, но мощной.
Я, кстати, недавно видел жесть, как две разных NVIDIA, ну... 2.1080, но разных производителей соединяют вместе, и они работают внезапно. Это так,
ну, красота.
Странно, но круто, да. То есть тут про оперативку иногда, казалось бы, там что-то подбираешь, а тут вот две, просто одна политовская, одна референсная, соединили и поехали. Удивительно вообще. Да. Ну, в любом случае, я думаю, что, к осени нас ждет новый Mac Pro.
И Mac Mini они тоже обещали уделить ему некоторое внимание. Я подозреваю, что просто возьмут MacBook Pro, оторвут у него экран и тачбар.
Золотой будет.
И продадут нам.
Или розовый.
И сделают золотой, и продадут нам.
Да, розовый Mac Mini хочу. Хочу розовый Mac Mini. С встроенным роутером. Почему не сделать Mac Mini с встроенным роутером? У них же вот этот роутер, который...
сразу.
Чего, прости?
Сразу с рожками какими-нибудь.
Нет, зачем? Ну, у них же был, помнишь, роутер Apple-овый, такой же, как Mac Mini, но только роутер.
Ну, я помню, конечно.
Вот, они и перестали его делать. Почему не сделать Mac Mini вот с этой штукой внутри? Ну, прикольно же, нет?
Не знаю, я что-то вспомнил, что какое-то время назад проскакивала на Хабре такая рекламная статейка на тему того, что чуваки сделали корпус в стиле Mac Mini, только куда вставляется обычная micro ETX карточка, материнка, и в нее набивается там современный Intel. И все счастье.
Я понял, да. Делается этот Nook Skull Canyon из Mac Mini.
Ну, что-то типа того.
Ну да.
Ну что, тебе есть что рассказать про Project Scorpio? Или мы расходимся?
Да, Project Scorpio, я чувствую, что на E3 вынесут просто такой здоровенный игровой ПК, поставят его и типа: это Project Scorpio. А все такие: стоп, это же игровой ПК. А они такие: не-не-не, это Project Scorpio, мы тут суперклеем все заклеили, он не открывается. Ну то есть...
А внутри SteamOS, допустим.
Да, то есть... Уже есть характеристики этой фиговины, уже есть даже 3 игры, которые подтверждены как игры, которые будут работать в 4K в 60 кадров за секунду, причем это полноценные 4K, а не upscale, как у PlayStation 4 Pro, но никто до сих пор не видел, как он выглядит, то есть они как будто корпус забыли сделать, я не знаю, я не видел
DevKit, ты, может... видел?
Да, то есть вот... Есть даже деп-киты, то есть они же выдают их разработчикам. Мне интересно, они разработчикам что, материнку выносят просто с процессором? Ну, как бы то ни было...
Нет, они выносят мешок рассыпухи и паяльную станцию.
Да, собери себе сам. В общем, что нужно сказать? 12 гиг оперативки DDR5. Наконец-то они смекнули, что DDR3 в Xbox One это был плохой ход. 8 ядер процессор на 2,3 ГГц. У PlayStation 8 ядер 2,1. Ну, понятное дело, сейчас все сравнивают с PlayStation. Я имею в виду Xbox.
Ну, слушай, новый. Я подозреваю, что эти 8 ядер на сколько это там гигагерц, я их не помню. 2,3. 2 с копейками. Это как раз пресловутый Ryzen 7, который вот не так давно показали AMD.
Очень может быть. Знаешь, очень может быть.
Какой-нибудь, что... знаешь, немножко не референсный, немножечко вот запиленный.
Ну, там же все. Там все сделано, оно все заказное. То есть это берется какая-то или видеокарта, или процессор, и специально подпили подтачивается, там же ничего своего, ну, такого того, чего можно просто пойти и купить, нет. Видеокарта на 40 этих CU, это, по-моему, вычислительные юниты или что-то такое.
Я уже задолбался считать каком-то новом, каждый раз по-новому считаем видеокарточки.
Да, то есть почему-то в консолях они не могут сказать просто, да, как Nvidia, вот наша 1080, у нее столько-то там памяти и такая-то частота. В консолях они говорят, у нас тут 6 терафлоп вычислительной мощности. Ты такой, это сколько? Зато вот 40 вычислительных юнитов против 36 у PlayStation, и якобы у Xbox они работают на большей частоте. Окей, то есть пока на бумаге Xbox, вот этот вот Project Scorpio, будет мощнее, чем PS4 Pro значительно. То есть это не просто там чуть-чуть накинули. Он порядочно мощнее. При этом была демка, которую показывали журналистам. Это Forza 7 в 4К на 60 кадров в секунду. Также подтвердили, что...
Красиво выглядит.
Вроде да. Battlefront 2, который должен быть на E3, он тоже будет 4К 60 кадров в секунду. И что меня больше порадовало, так это то, что... все игры с Xbox One на нем будут идти, но не это главное. Главное то, что те игры, в которых была использована так называемая технология Dynamic Resolution, для Xbox One, они будут использовать свою максимальную, максимальную возможность.
Максимально возможное разрешение.
Да, их не надо будет переписывать. То есть какой-нибудь Halo 5, например, будет идти Full HD, 60 кадров за секунду, со всеми эффектами, со всеми делами, и разработчикам ничего для этого не надо будет делать. То есть вы его скачиваете, ставите, бабах, у вас крутая...
Просто возьми и запусти.
Да, мне 4К телек, честно говоря, нахрен не нужен. Но вот играть даже пускай в старые игры, просто в крутом разрешении, с крутым фреймрейтом, почему бы нет. И, кстати, для меня это сейчас чуть-чуть более чем актуально. Я наконец-то заморочился и проверил. Я вот в своем подкасте рассказывал, но тут, наверное, мне не придется объяснять, как это сделать, потому что в подкасте «Витая пара» объяснять, что такое VPN, это странно. Я настроил дома VPN, и теперь я могу по VPN подключиться к домашней сети, и Xbox думает, что мой планшет находится в домашней сети, когда я сижу в офисе, и стримит игры мне на планшет. То есть я могу удаленно играть вот таким вот образом. И, то, что меня волновало, это будут ли задержки, и задержки незначительные. По сети с людьми я бы не играл, но вот просто играть в какой-то шутан, проходить кампанию, грубо говоря, вполне себе можно вообще.
Красота.
Вообще, я доволен.
Понятно. Ну что ж, на этой позитивной ноте предлагаю завершать наш 240-й выпуск. Пусть не айтишный, но такая кругленькая цифра. Фёдор, спасибо, что пришел, разбавил какой-то мой монолог. Сам очень много чего рассказываешь.
Да, спасибо, что выслушали, я не знаю. Давно меня не было, но так уж складывается. Я зачастую в субботу... У меня бывали случаи, когда я просто в понедельник иду на работу и думаю, что я забыл? Подкаст я забыл записать, мудак. То есть были даже разы, когда я в понедельник утром писал.
Понятно.
Так что да, я просто подзамахался. Но у меня сейчас 2 недели отпуск, так что я буду тут.
И это хорошо, так что да. Спасибо всем слушателям, кто нас слышит во всех каналах, до каких мы дотянулись, онлайн, офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Да, всем пока.